по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
10 часов утра в Москве, сегодня среда, 17 июля. Ирина Латашенская, Ян Латашенский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Команда нашего сегодняшнего эфира передачи «По страницам Библии». Привет всем. Сегодня мы выходим в записи, друзья, но мы будем читать ваши комментарии, мы будем читать ваши письма, тем более, что писем ваших было много. Мы продолжаем сегодня размышлять над книгой «Эсфирь». Эта книга прежде всего о том, что делает Бог, как действует Бог, как действует Бог в нашей жизни. И читая книгу «Эсфирь», мы прежде всего узнаем не о характере героев, хотя о них тоже, мы узнаем о характере Бога. Мы знаем из послания к евреям, что Бог вчера и сегодня и вовеки тот же. Бог неизменен. И те черты его характера, которые мы видим в книге «Эсфирь», относятся и к современности, к нашей с вами жизни сегодня. Кстати говоря, да, с характерами на самом деле тоже кое-что интересное мы увидим. Мы, например, увидим, как изменяется Эсфирь. Мы, например, увидим также, как меняется Мордехей. И на самом деле сегодня уже этот разговор у нас с вами начнется. Я напоминаю, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, это группа «По страницам Библии», и также в других местах, в других группах, сообществах, где вы смотрите и слушаете нашу программу. И мы ваши комментарии читаем. Вот в данном случае, пока мы работаем вот в этом расписании в предзаписи, мы обещаем вам, что ваши комментарии, ну, по крайней мере, самые интересные из них, самые примечательные из них, будут прочитаны в завтрашнем эфире. Так что, если вы сегодня нас слушаете и нам что-то напишете, и вы ждете ответа, то ответ будет, скорее всего, завтра, и если не успеем, то уже послезавтра. Мы собираемся здесь для того, чтобы славить Бога, и для того, чтобы узнавать Его Слово и применять Его Слово. И вот пишут, это очень часто такое пишут, но в данном случае это написал Даниил Мерзликин. Он пишет: «Религия – обман, Бога нет». Но что касается последней части, если Бога нет, Даниил, то что ж вы по этому поводу так переживаете? Но одну вещь я хотел бы вам сказать, или точнее спросить у вас. Вот, Даниил, когда вы видите, ну, допустим, красивый восход солнца, или закат солнца, или море, или лес, вы испытывали когда-нибудь ощущение того, что хочется кому-то сказать спасибо? Вот просто сказать спасибо, поблагодарить. Если испытывали, то кому вы говорите спасибо? Спасибо природе? Ну, она какая-то безжизненная. Я понимаю, что она живая, но все-таки, согласитесь, что-то в нас мешает взять и сказать просто спасибо природе. Спасибо естественному отбору совершенно не получается. Особенно если учесть, сколько всяких существ закончили свое существование в результате этого самого естественного отбора. Спасибо случайности, правда, никак не получается, уж совсем не выходит сказать спасибо случайности. В советские времена говорили «спасибо партии родной» и при этом осознавали всю бессмысленность говоримого. Хочется сказать спасибо, хочется благодарить. Это нормальное состояние человека. Но кого благодарить? Кому сказать спасибо? Интересно, что религия, которую вы отрицаете, и которую, наверное, мы тоже отрицаем в том виде, в котором она зачастую представляется, как некий набор догм, набор того, что нам можно и чего нам нельзя. Но изначально это слово «религия» происходит от слова «религаре». «Религаре» буквально означает «восстанавливать связь». Восстанавливать некую прерванную связь между Богом и человеком. Кстати, разорвана, прервана эта связь на самом деле по вине человека, никак не по вине Бога. Но вот шаги к тому, чтобы эту связь восстановить, предпринимает Бог, потому что человек в том состоянии, в котором находится, этих шагов предпринять просто не мог. И вот я думаю, и не я один так думаю на самом деле, если бы я один, то, наверное, об этом не говорил бы. Так вот, считается, что вот это ощущение благодарности, когда, как говорят, хочется кому-то сказать спасибо, это один из тех знаков, которые Господь дает нам, людям, для того, чтобы мы могли его найти. Найдем или нет, это уже другой вопрос. Но вот это устремление к Богу, оно у нас возникает. Да, его можно заглушить, да, на него можно не обращать внимания, и тогда погрузиться в полную тьму. Но, Даниил, захотели же вы написать на христианскую трансляцию, ну, хотя бы для того, чтобы нам сказать, что Бога нет. Вы ведь понимали, что одними этими словами вы нас явно не переубедите. Значит, по какой-то другой причине хотели это сказать. По какой? Это между Богом и вами. Мы же с нашей стороны будем молиться за вас, за ваше сердце, и делать это с любовью и с упованием на того самого Бога, в которого вы пока не верите. Жанна Михайлова пишет: «О своей вере нельзя молчать. А если веришь, то зачем скрываешь это от других? А в чем причина?» Причины, Жанна, бывают разные. Вы продолжаете здесь. Желание угодить людям мешает проявляться вере. Только через исповедание нашей веры мы обретаем надежду на то, что будем приняты Богом. Вот смотрите, какая штука, Жанна. Когда мы начинаем молчать, когда мы не хотим признаваться в своей вере, когда мы ведем себя так, как будто бы мы неверующие люди, как будто нас все это не касается, возникает один вопрос. И этот вопрос – почему? Этот вопрос, на самом деле, может задать себе каждый из нас. Почему я молчу? Почему мне не хочется рассказывать о моей вере? Почему я скрываюсь? И ответы, опять-таки, могут быть разными. В ситуации с Мордехеем и Эсфирь, конечно, все очень сложно. Потому что Мордехей и весь еврейский народ, и Эсфирь, как часть этого еврейского народа, они ведь пленники. Они реально находятся в другой стране, в чужой стране, и, соответственно, вот они таким образом должны как-то выживать. Выживать им сложно. Но штука-то в том, что единственный способ для них выжить – это обратиться к Богу. Единственный способ разобраться, решить вот эту проблему, которая у них есть, это принять и понять, и осознать источник этой проблемы. А источник этой проблемы восходит, между прочим, ко Второзаконию, 28 глава. Если они не будут послушны Богу, то будут совершенно конкретные испытания, будут совершенно конкретные последствия, совершенно конкретное наказание. Но всегда есть возможность что-то изменить. Всегда есть возможность обратиться к Богу, вернуться к Богу. То есть, либо вот мы живем в этом плену, либо мы оттуда выходим. Интересно, что вот это касается и нас с вами сегодня, можно сказать. Ну, а как я, да, вот мне бывает сложно сказать о своей вере. На самом деле, либо мы молчим, и тогда мы падаем все ниже и ниже. Либо мы выходим из этого состояния, мы каемся пред Богом, говорим: «Боже, да, мне сложно, но я доверяю тебе, я уповаю на тебя, и никакого другого пути, кроме доверия тебе и упования на тебя, у меня нет, я это понимаю». Пишет Олег Ковалев, и он просит нас помолиться о нем и об оркестре. Он находится на гастролях в оркестре, в Китае с оркестром. Дальше он пишет: «Сегодня решил подключиться к серверу. Мы симфонический оркестр из России. Я вчера за вас молился. Я предполагаю также, Олег, что и другие участники этого эфира и слушатели также за вас молились. Если вы нас сейчас слушаете, напишите, пожалуйста, мне лично и напишите вот о чем. Может быть, у вас есть возможность как-то, чтобы мы с вами связались, может быть, даже эфир какой-то совместный сделаем, а посмотрим, каким образом это можно устроить. Дальше. Мария Кулик пишет: «Аминь. Пора в своей жизни подводить итоги каждому. Пшеница ты или плевел?» Вот смотрите, какая штука. Подведение итогов – это ведь на самом деле не только про конец жизни. Иногда говорят: ну вот, я достиг преклонного возраста, мне пора подводить итоги. А как же, например, итоги прожитого дня, итоги прожитого года? Как, например, итоги любого другого жизненного отрезка? Дело в том, что только такое подведение итогов помогает нам понять, куда мы идем. Куда я иду как человек, как личность? Куда я иду в своих отношениях с Богом, с близкими мне людьми? Куда я иду и куда мы идем как семья? Итоги очень нужны. Куда мы идем как компания, как учреждение, организация, как церковь? Все что угодно. Но мы с вами, верующие люди, подводя итоги, смотрим на то, что говорит нам Бог. Мы слушаем то, что говорит нам Бог. И итоги мы подводим по Его слову. Так вот, одно из заблуждений – это подводить итоги или ждать подведения итогов, когда уже будет совсем поздно. Потому что тогда очень трудно, если вообще возможно, скорректировать путь. Мы еще до этого дойдем. Когда в истории Эсфири и Мордехея, Эсфирь скажет Мордехею: ну вот меня царь к себе уже давно не зовет, просто так прийти к царю я не могу, это не практикуется у нас. И, в общем, если будет все плохо, то царь может на меня прогневаться и мне тогда не сдобровать. И в этой ситуации фактически Мордехей говорит: знаешь, если ты не пойдешь, то придет помощь из другого места. Господь все равно что-то сделает. Господь все равно что-то устроит. Но вот тебе тогда будет гораздо хуже, чем от царя могло бы быть. А это важная история. Бог действительно держит нас в своих руках. Бог действительно заботится о нашей жизни. Бог действительно заботится о том, что окружает нас. Но при этом остается один важнейший вопрос. У меня в жизни есть какая-то система, какой-то порядок, который позволяет мне периодически перед Богом подводить итоги. Когда забегаешься, я это знаю как москвич, я это знаю как активно работающий человек, когда забегаешься, не то что итоги подвести, поужинать некогда бывает, или позавтракать тем более. Вот подведение итогов периодическое настолько же важно, как и поужинать или позавтракать. Пишет Мария Валентиновна: «Спасибо, спасибо, очень познавательно. Я надеюсь, что это будет не только познавательно. Я надеюсь, что Господь через Слово Божие меняет вас и будет дальше менять вас. Потому что если меняется только наш разум, если мы узнали что-то новое, это, конечно, хорошо, это, конечно, полезно, но это не все. Не ради этого только Господь дает Слово. Слово меняет нас. Слово преобразует нас. Бог через свое святое Слово действует в нашей жизни». Пишет Юлия Славинская или Славинская. Не знаю, напишите, как делать ударение вашей фамилии. Пишет: «Спасибо, очень интересная трансляция». Если трансляция интересна, расскажите, пожалуйста, об этой трансляции вашим друзьям, вашим знакомым. Это действительно очень важно. Я говорю об этом также благословляю также Лилии. Она пишет: очень важно, очень интересно, узнала что-то новое для себя. Вот делитесь с другими людьми, делитесь с теми, кто пока не знает. И самое главное, с теми, кто пока не знает Господа. Даниил, он считает, что Бога нет, а религия – это манипуляция. Значит, и с Даниилом делитесь. Я надеюсь, что он слушает нас и сейчас. И давайте молиться друг за друга, просто поддерживать друг друга в молитве и поддерживать и того же Даниила, и тех людей, за которых, может быть, некому помолиться. Наталья Караченцева, наша постоянная слушательница, пишет спасибо за передачу. И благословит вас Господь. Вас также, Наталья. Елена Павленко пишет: супер, спасибо. Ну, я думаю, тут у меня постоянная такая дилемма, такой выбор. С одной стороны, хочется прочитать ваши благодарности, ну, потому что это живые люди пишут, потому что это пишут люди, которым не все равно. С другой стороны, получается, что мы тут говорим о себе, вот о наших программах. На самом же деле, конечно, мы говорим не о себе. Возвращаясь к тому, о чем мы стали говорить сегодня в связи с письмом Даниила. Помните, я задал Даниилу вопрос? Я говорю, хочется ли сказать спасибо? Если да, то кому вы это спасибо говорите? Человеку, который не верит в Бога. Предмет для благодарности бывает найти тяжело. Гораздо тяжелее, чем тому, кто в Бога верит. Сегодня мы продолжаем с вами читать книгу «Эсфир». Мы с вами попадаем за кулисы. Это будут кулисы дворцовой жизни. И буквально несколько слов я все-таки скажу о том, как эта книга, то, что говорится здесь, как все это соотносится с нашей жизнью сегодня. Понимаете, какая штука? Ведь мы с вами, живя в этом мире, живем далеко не в идеальной ситуации. Вот начинается, знаете, вы знаете, я хочу быть послушной Господу, но у меня муж неверующий, недалеко не идеальный. Или жена неверующая, а то еще скажут, занудная какая-нибудь жена, или другие характеристики. Дети не слушаются, сотрудники раздражают, друзей либо нет, либо плохие друзья. Да и вообще вся ситуация какая-то не такая, в которой я хотел бы быть. Вот если бы я был в идеальной ситуации, я был бы идеально послушен. Это не так. Адам и Ева были в идеальной ситуации. Можно сказать, ну как же, какая же она идеальная, эта ситуация, если там было зло, если там был грех. Но это та ситуация, в которую поставил их идеальный Бог. И они не были послушными. Если мы с вами сегодня попали бы даже в самую идеальную, раз идеальную ситуацию, у нас бы все равно остался выбор. Потому что Бог нас так устроил. Бог хочет, чтобы у нас был этот самый выбор. Но мы с вами при этом живем не в идеальной ситуации, а в греховном мире. И вот теперь, друзья, самый главный вопрос. А как складывается наша жизнь в этом мире? Насколько мы умеем слушаться Бога? Насколько мы живем в Его воле, или мы живем не в Его воле, а в Его провидении? Вот это что? Это наше послушание Ему? Или это тот факт, что да, мы непослушны, но Он все равно хранит нас, Он все равно оберегает нас? Эсфирь попадает в ситуацию, в которой она быть не должна. По большому счету, и весь еврейский народ попадает в ситуацию, в которой он быть не должен. Почему он туда попадает? Мы с вами об этом уже говорили. Нам с вами это уже известно. А что теперь? Вот что происходит дальше, когда Эсфирь и весь народ находятся в такой ситуации? Как Господь о них заботится, и как Господь ставит их перед выбором? Как Бог заботится, и перед каким выбором Он ставит нас с вами, когда мы тоже бываем в самых разных ситуациях по самым разным причинам? Как в этом проявляется Божья милость, Божья благодать? И как через все это мы учимся почитать Бога и быть послушными Ему? И вот еще что интересно. Христос, пойдя на крест, тоже оказался в ситуации, в которой Он, оказывается, не должен был. Вот Он умер, хотя не согрешил, за нас, которые согрешили. Он сделал этот шаг. Почему? Потому что любит нас. И читая книгу «Эсфирь», я думаю, мы с вами научимся еще более ценить Божью любовь. Я напомню, что вы нам можете писать в тех группах, в которых вы нас смотрите и слушаете. Ну и завтра ваши письма, ваши комментарии мы почитаем. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Священное Писание. Господь наш Бог, мы славим Тебя. И мы благодарим Тебя за то, что Ты снова открываешь для нас Твое Слово. Ты открываешь для нас свое сердце. Ты говоришь к нам. Ты меняешь нас. И мы молим Тебя, Боже, дай нам быть послушными, дай нам быть внимательными и дай нам преклонить ухо наше к тому, что Ты хочешь сказать нам. Да будет слава Тебе и хвала. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 551-я встреча у нас с вами сегодня. Мы возвращаемся к книге «Эсфирь», и я хотел бы вернуться на несколько стихов назад. В прошлый раз мы говорили о том, как «Эсфирь» стала победительницей этого странного, а я бы даже сказал страшного конкурса красоты. А мы читали об этом в конце второй главы, и давайте мы вернемся к 16 стиху второй главы книги «Эсфирь». «И взята была Эсфирь к царю Артаксерксу, в царский дом его, в 10 месяце, то есть в месяце Тебефе, в 7 год его царствования. И полюбил царь Эсфирь более всех жен, и она приобрела его благоволение и благорасположение более всех девиц. И он возложил царский венец на голову ее и сделал ее царицею на месте Остинь». Давайте здесь на минутку остановимся. Итак, Эсфирь оказывается победительницей конкурса красоты. Как-то пару встреч назад я называл еще одну книгу, которая названа по имени женщины. Это книга Руфь. Вот Руфь тоже была принята, но там, правда, она чужестранка. Ее полюбил израильтянин. Но Вооз полюбил Руфь прежде всего не за ее красоту. Помните, мы с вами читали книгу Руфь? И Вооз полюбил Руфь за ее благочестие. Была ли Руфь красива? Да, конечно. Была ли красота определяющей в ее жизни? Нет. В ее жизни определяющим было благочестие, стремление к Богу, готовность сделать шаг, даже тогда, когда сделать этот шаг было нелегко. Эсфирь же, напротив, прежде всего проявляет себя как девушка красивая. Языческий царь полюбил ее за красоту, даже не зная на самом деле, кто она такая. Как произошло, что Эсфирь приобрела расположение царя? Случайно? Конечно, нет. Произошло это по решению и провидению всемогущего Бога. В первой главе мы с вами не увидели никаких духовных уроков. Во второй, в этом страшном конкурсе красоты, тоже. Однако я вижу, как Бог своим провидением направляет ситуацию в нужное ему русло, направляет ее для достижения поставленной самим Богом цели. Помните, в начале наших бесед по книге «Эсфирь» мы дали определение Божьего провидения. Мы сказали, что это действие Бога через разных людей, через разные события, и там была такая фраза «через доброе и злое». Да, и даже злое Бог может использовать во благо. В книге «Эсфирь»
для того, чтобы сохранить свой народ. Бог использовал эти страшные события. Означает ли это, что Бог одобряет то, что произошло во дворце в Сузах? Нет, конечно, ни в коем случае. Не одобряет, но использует, действует через это. Мы видим, что царь даже подобрел. Мы видим, что царь отменил налоги или, по крайней мере, облегчил налоговое бремя. И мы видим, мы в прошлый раз с вами уже читали о том, что Руфь так и не призналась. Да, она так и не признается в том, кто она. Некоторые пасторы, проповедники говорят, и я сам слышал такие проповеди, вот она не призналась, потому что она боялась, потому что вот она иудейка, ее бы просто убили, и на этом бы все кончилось. Не-не-не, друзья. Вот указ, который спровоцировал своей ложью в свое время Аман, этот указ будет позже. До этого указа евреи совершенно спокойно живут в этой стране. Но про евреев действительно кое-кто кое-что знает. В частности, знают, уж в царском дворце тем более знают, что евреи служат Богу неба и земли. Знают, что евреи в свое время вернулись в Иерусалим, или многие из них вернулись в Иерусалим. Знают, что у Бога есть особый закон, и этому закону следуют иудеи. И интересно, что при всем этом Исфирь не хочет говорить о том, кто она такая. Вот не хочет. Почему? Мы уже с вами об этом размышляли. Она, как и Мордехей, находится за пределами Божьей воли. Как вот в том примере, в той истории, которую я рассказывал, девушка-христианка, которая признана лучшей официанткой в ночном заведении. Неужели она в том же ночном заведении скажет: «А знаете, я еще и христианка, еще и в церковь хожу, и Богу молюсь». Несоответствие, правда? Позиция Мордехея в это время меняется. 21 стих. В это время, как Мордехей сидел у ворот царских, два царских евнуха, Гавафа и Фара, оберегавшие порог, озлобились и замышляли наложить руку на царя Артаксеркса. Мордехей находится у ворот. У ворот города находились знатные люди. Это царские ворота, и здесь были судьи, здесь были люди, у которых так или иначе был доступ во дворец. В некоторых рукописях, кстати, говорится о том, почему обозлились или озлобились два царских евнуха, потому что Мордехей был предпочтен, потому что Мордехей стал выше них. Но в подлинных еврейских текстах, которые сохранились до нашего времени, этого замечания нет. Поэтому все, что мы знаем, это вот они озлобились, они обозлились против царя. Вопрос. Как этот человек, Мордехей, стал таким известным? Как он получил право находиться у ворот? У ворот города, у царских ворот, не нищие люди сидели. Там сидели благородные, известные люди. Каким образом? Ну, конечно, через Исфирь. То есть Исфирь рассказала про своего дядю. Исфирь не сказала, кто она. Исфирь ничего не сказала о Боге. Но она сказала про своего дядю. И царь это услышал. И царь, скорее всего, действительно каким-то образом почтил Мордехея. У Мордехея особое положение. И вот Мордехей случайно подслушал беседу. Он подслушал заговор против царя. Естественно, он сообщает об этом Исфире. 22 стих. Узнав о том, Мордехей сообщил царице Исфире, а Исфирь сказала царю от имени Мордехея. И дальше самое важное. Тут вроде бы пока все понятно. Не очень понятно, зачем это, но будет понятно буквально через несколько стихов. Пока, да, вот Исфирь говорит царю: слушай, царь, тут вот, понимаешь, Мордехей сообщает о таких негодяях, которые против тебя замышляют и устраивают заговор. 23 стих. И вот это, друзья мои дорогие, самое важное в этой истории. Дело было исследовано и найдено верным, и их обоих повесили на дереве, и было вписано о благодеянии Мардохея в книгу дневных записей у царя. Про этот заговор, и уж тем более про заговорщиков, мы с вами больше не узнаем. Вот эта нить из истории как будто выпадает. Но замечание, которое мы находим в конце стиха, станет потом чрезвычайно важным. Это ружье потом обязательно выстрелит. Замечание в том, что это дело, эти события, вот это благодеяние Мардохея записали в книгу дневных записей у царя. То есть это такая летопись. Если помните, в школе мы все это читали так или иначе, кто-то больше, кто-то меньше. Древние русские летописи. А вот в летопись это вписали, там это все отразилось. Интересно, кстати, что Мардохею в этот момент нет никакой награды. Записали и забыли. Вот на минуточку. Он фактически обеспечил сохранность жизни царя. Он обеспечил безопасность царя. И ничего. Ну, то есть, как будто ничего не произошло. Записали и поехали дальше. Интересно, что для священной истории произошло и еще как. К этому тоже с вами подойдем. Ну, а пока третья глава. Я бы назвал эту главу так. Аман и антисемитизм. Первый стих. «После сего возвеличил царь Артаксеркс Амана, сына Амадафа, Вугенина, и вознес его, и поставил седалище его выше всех князей, которые у него». Давайте на минуточку остановимся. В русском переводе некоторые слова, я думаю, сложно понять. Ну, например, вот кто такой Вугенин или Вугиянин? Я даже не уверен. Я попытался найти, как это правильно произнести, но найти я так этого и не смог. А между тем перед нами очень важное замечание. Ну, давайте по порядку. Во-первых, Аман, по большому счету, последовал традиции египетского фараона. Аман будет очередным антисемитом. Но Бог тоже последовал той традиции, которую мы уже видели. Бог снова защищает свой народ. Просто потому, что это его народ. Вы помните слова, которые Бог когда-то сказал Аврааму? «Благословлю благословляющих тебя и проклинающих тебя прокляну». Вы помните слова, которые мы читаем в книге пророка Исаии, 54 глава? Оно ведь тоже об этом, оно тоже про отношение Бога и его народ. 54 глава, 17 стих. Это, кстати, один из ответов на вопрос о том, почему евреи живы, несмотря на то, как яростно их истребляли. Итак, 17 стих. «Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно, и всякий язык, который будет состязаться с тобою на суде, ты обвинишь». Итак, еще раз, ни одно орудие против тебя не будет успешно. Заранее скажу, что Бог остановил Амана. Понимаю, что многие из вас эту книгу читали. Вы знаете уже, как это произошло. Вы знаете также, как Бог остановил в свое время египетского фараона. Вы знаете, как Бог остановил Гитлера. Аман поднимает руку на еврейский народ. А теперь, что же такое Вугенин или Вугиянин? Откуда это? Прочитаем еще один стих. Это Первое Царство. Даже два стиха. Первое Царство, 15 глава, 7-8 стихи. Это Саул, которому была дана совершенно конкретная установка от Бога, было дано совершенно конкретное повеление от Бога. Он должен был истребить целый народ. 7 стих. «И поразил Саул Амалека от Хавилы до окрестностей Сура, что пред Египтом. И Агага, царя Амаликова, захватил живого, а народ весь истребил мечом. Но Саул и народ пощадили Агага и лучших из овец, и волов, и откормленных ягнят, и все хорошее, и не хотели истребить, а все вещи маловажные и худые истребили». Царь Агаг, запомните, пожалуйста, это имя, оно нам еще пригодится. А еще раз про Амана. «После сего возвеличил царь Артаксеркс Амана, сына Амадафа, вугиянина». Знаете, кто такие вугияне? Это потомки Агага. Это тот самый народ. Я не знаю, каким это образом получилось. Мы с вами узнаем, что не доделал свое дело Саул. Он не истребил все. Он не сделал все так, как хотел Бог. И в результате потомок Агага, да, того самого Агага, оказался негодяем, который возвысил свой голос и поднял руку против израильского народа. Понимаете, если бы в свое время Саул был верным, то не было бы Амана, не было бы и всей ситуации, которая возникла против еврейского народа. Это жутко, да, согласен. Это страшно, согласен. Но это не отменяет реальности ситуации. Непослушание Саула в свое время, вот в то время, когда он был поставлен на царство, в то время, когда Бог ожидал от него послушания, его непослушание привело к серьезным проблемам в жизни израильского народа через 6 столетий после Саула. Вот такая история.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Очевидно, что Аман был способным человеком, и фактически царь сделал его премьер-министром. 2 стих. «И все служащие при царе, которые были у царских ворот, кланялись и падали ниц перед Аманом, ибо так приказал царь». Почему? Да потому что это премьер-министр, потому что это человек, поставленный царем, потому что это указ царя, потому что это в какой-то степени объединяющий указ, то есть, в частности, в том, чтобы падать ниц пред Аманом, все должны быть едины. Все, кроме одного человека. Мы читаем дальше. А Мордехей не кланялся и не падал ниц. И вот тут я готов снять шляпу перед Мордехеем. Даже признаться в том, что я был неправ, когда столь сурово говорил о нем в прошлый раз. Да, в прошлый раз я, конечно, сказал, что вот будет и другое событие. Но смотрите, один и тот же Мордехей сначала разрешает взять свою дочь, приемную, но все же дочь, в царский гарем, да, фактически в царский гарем. А не может найти себе место. Требует, чтобы дочь не говорила о том, из какого он народа. То есть он фактически говорит: я не знаю этого израильского народа, я и Бога израильского не знаю. Ребята, я не с вами. А в 3 главе тот же Мордехей говорит: нет, я не буду нарушать Божью заповедь. Я не буду кланяться перед кем-либо, кроме Бога. Мордехей, оказывается, в этом похож на Даниила и его друзей. С той лишь разницей, что у Даниила и его друзей такое поведение было последовательным. В жизни же Мордехея наступает момент, когда Мордехей наконец понимает, что такое верность Богу. Да, Мордехей оказался недостаточно верным, чтобы вернуться в Иерусалим. Однако и ему, и Эсфирь хватает верности Богу, чтобы не поклониться идолу.
Знаете, что это означает? Нам с вами надо быть очень внимательными и не выносить суждений по поводу веры других людей. Вот мы смотрим на человека. Да, мы можем высказать мнение. Вот почему вот это есть в твоей жизни, да? Мы можем ему четко сказать, на основании Священного Писания, я считаю, что вот это в твоей жизни грех. Но, возможно, человек борется с этим грехом. Мы не можем просто взять и на этом основании сказать ему, знаешь, что ты неверующий. У нас есть гораздо более точный механизм. Если человек отрицает Иисуса Христа как Господа и Спасителя, тогда он уж точно неверующий. И да, мы имеем право. Не случайно Иисус сказал, что по плодам их узнаете их. И все же будьте предельно осторожны. Но идем дальше, третий стих. «И говорили служащие при царе, которые у царских ворот Мардохею, зачем ты приступаешь повеление царское? И как они говорили ему каждый день, а он не слушал их, то они донесли Аману, чтобы посмотреть, устоит ли в слове своем Мардохей, ибо он сообщил им, что он иудеянин». Очевидно, какое-то время все это продолжалось, и Мардохею говорили, слушай, у тебя будут проблемы, у тебя будут неприятности. И вот тут Мардохей открывается. Он в первый раз заявляет, что он иудей. Знаете, даже когда мы отступаем от Бога, Бог устраивает обстоятельства таким образом, что мы не можем больше скрываться. Бог устраивает обстоятельства так, что перед нами выбор. Бог устраивает так, чтобы мы в конце концов должны были сказать, кто мы. Мардохей говорит о том, какой он национальности. Он говорит о том, какой он религии. Для него Шема, слушай, Израиль, эти слова из Второзакония, 6 глава, 4 стих и дальше, эти слова для него имели смысл. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всеми силами твоими, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем и в душе твоей. И так далее. Это очень серьезно. Для него это жизнеопределяющие слова и жизнеопределяющий принцип. Он должен был провозглашать величие Божие в своем мире. И на какое-то время он от этого уклонился. И вроде бы все нормально. И дочка приемная царицей стала. И сам при дворце живет. Какое-то время эта сделка все-таки работала. Я не буду говорить о тебе, Господи. Но ты, Боже, меня все-таки уж как-то поведи, ладно? Но потом эта сделка перестает работать. 5 стих. И когда увидел Аман, что Мардохей не кланяется и не падает ниц пред ним, то исполнился гнева Аман. Что мы узнаем об Амане из 5 стиха? Да то, что при всей своей знатности и, возможно, даже при своем государственном уме Аман остается маленьким, ничтожным человечком. Почему? Потому что обычно большие люди не зацикливаются по поводу своей значимости. Ну, не хочется Мардохею кланяться, ну, не может Мардохей кланяться. Ну, и пусть не кланяется. В конце концов, ведь не поклонные Мардохея определяют значимость Амана. Обычно большие, действительно значимые люди очень спокойно относятся к критике и выпадам в свой адрес. Они отлично понимают, что не похвалы определяют их сущность. Но Аман был мелким человечком. Он обозлился и обозлился серьезно. Я думаю сейчас о тех людях,
к которым я отношусь с глубочайшим уважением. Я не буду сейчас называть конкретных имен, но я тут, готовясь к этой передаче, к этой нашей беседе, посмотрел гадости в интернете по поводу этих людей. Выяснилось, ну, то, что я на самом деле и так ожидал увидеть, что по поводу каждого из них писали и говорили гадости. Во многих случаях они даже не отвечали на эти гадости. И в данном случае абсолютно правильное выражение «пусть говорят». В том плане, что это не определяет мою сущность. Про нас с вами, христиан, часто говорят гадости и будут говорить гадости. Если надеетесь, что будет меньше, то зря надеетесь. На самом деле будет больше. Ну и что? Вот как раз та самая история. Пусть говорят. Аман же оказывается мелочным человечишкой. 6 стих. И показалось ему ничтожным наложить руку на одного Мардохея. То есть ничтожным, значит, слишком мало. Недостаточно. Читаем дальше. Но так, как сказали ему, из какого народа Мардохей, то задумал Аман истребить всех иудеев, которые были во всем царстве Артаксеркса, как народ Мардохеев. Я хочу здесь обратить внимание вот на что. Во всем царстве. Иными словами, и в Иерусалиме тоже. В Иудее тоже. Как действует Бог во всей этой истории? Он ставит эсфирь рядом с царем в нужное время. Он ставит Мардохея в нужное время, потому что именно Мардохей сообщает о заговоре против царя. И это сообщение записано в летопись, оно отражено. Вы представляете, если бы в тот момент не записали эту информацию? Бог готовит все для того, чтобы его воля исполнилась. Я еще раз прочитаю 6 стих. «И показалось ему ничтожным, то есть недостаточным, наложить руку на одного Мардохея. Но так как сказали ему, из какого народа Мардохей, теперь внимание. Покажу вам еще одну вещь, которой откровенно просчитался Аман». Конец этого стиха. То задумал Аман истребить всех иудеев, которые были во всем царстве Артаксеркса, как народ Мардохеев. Вот это главная ошибка Амана. Аман решил, что это народ Мардохеев. И выступая против народа, он отомстит Мардохею. Он не понял, что это Божий народ. Он не понял, что это Божие избрание. Он не понял, что даже при том, что народ этот оказался отступником, Бог не отступает. Я думаю, что не знает Аман слов, которые мы с вами уже читали. Когда Бог говорит, обращаясь к Аврааму, «Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя». Прокляну, и благословятся в тебе все племена земные. Вот про что эта история в начале 3 главы книги Эсфирь. Аман не знает, на что замахивается, однако скоро узнает. Продолжим в следующий раз, а пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья! Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.